Действительно, вот есть такие дни в церковном году, когда не надо быть слишком прозорливым, чтобы сказать, о чем будет сегодня говорить проповедник. И вот сегодня второе пасхальное воскресенье, Фомино воскресенье, как еще принято говорить, это даже в некотором роде неофициальный праздник, да? Нельзя сказать, что у нас вот в баптистских календарях существует такой официальный праздник, как Фомино воскресенье. Но тем не менее, как это часто бывает в русской жизни, есть официальный календарь, да, а есть некие жизненные установки, которые могут быть нигде не записаны. Есть некие неписанные традиции. Вот это одна из них. Второе воскресенье Пасхи, причем не только в нашей церкви, вообще в нашем евангельско-баптистском братстве, а это воскресенье, когда мы вспоминаем о Фоме. Конечно, не мы это придумали первые. Конечно, этот же текст о Фоме читали сегодня и в православной церкви тоже. И мы обратимся к нему с вами, не будем нарушать эту традицию, не будем нарушать этот добрый обычай, тем более, что в этом событии, о котором мы сегодня вспоминаем, а вернее в череде событий, потому что явление Фомы, оно неотделимо и в повествовании евангелиста Иоанна, и вот в своем внутренней сути неотделимо от событий первого дня, когда Христос является своим ученикам. Мы сегодня тоже будем об этом вспоминать, и давайте для начала мы прочитаем евангельский текст. И начинать мы будем с 19 стиха. 20 главы Евангелия от Иоанна, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 стиха по 29 включительно. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Весть о воскресшем. Великая весть христианства. Явление воскресшего Христа является отправной точкой веры христианской церкви. Если бы не было события воскресения, церкви бы не было. Люди склонны сочинять и рассказывать друг другу разного рода сказки, байки, басни. Иногда их сочиняют специально. И вот евангелист Матфей, когда он повествует о событиях воскресения Христа, о чем мы читаем в 28 главе, его Евангелие рассказывает об одной такой басне, которая по сути своей являлась лжесвидетельством. В чем состояла эта дезинформация, изложенная в виде правдоподобной истории? Помните, когда Иисус воскрес из мертвых, что сделали первосвященники и старейшины? Да, они дали денег воинам, чтобы сказать. Ученики приходили ночью, да, и украли тело Иисуса. То есть, никакого воскресения нет, есть кража тела. Правдоподобно выглядит? Ну, до какой-то степени. Потому что в любой истории важна не только сама история, но и действующие персонажи. А вот тут, конечно, существует у этих людей, которые распространяли, а подчас и сейчас распространяют такие слухи о том, что произошло с Иисусом, вот тут начинаются явные нестыковки. Если ученики украли тело Иисуса, они должны быть очень мотивированными, очень мужественными мужчинами. Но что мы видим на самом деле? Когда Иисус был распят, ученики вовсе не представляли из себя группы последователей своего учителя, готовых отстаивать его честь и репутацию, даже когда все проиграно. Они вовсе не были похожи, знаете, на каких-то вот таких персонажей, типа японских самураев, которые иногда в голливудских фильмах готовы сделать все, чтобы честь своего господина отстоять. Нет. Ученики, как мы помним, разбежались. Петр, как мы помним, который больше всех бил себя в грудь, что он да никогда, да ни при каких обстоятельствах, он же первый от Христа и отрекся сразу же. И только у Иоанна хватило смелости быть рядом с Иисусом, там, на кресте. Ученики были вот в том состоянии, которым их застает Иисус, как мы читаем, в первый день недели вечером. Двери дома, где собрались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев. Вот это выглядит очень натурально. Гораздо более натуральнее, чем кража тела. Страх, растерянность, непонимание, что делать дальше. Какая уж тут организация операции по краже тела. Они на это были просто не способны в этот момент времени. В том-то и дело, что если бы Христос не воскрес, церкви бы не было. Потому что его ученики просто не имели в себе никакого основания для дальнейшей верности своему учителю. У них не было ни сил, ни энергии, ни понимания. Да и, в общем-то, трудно, наверное, назвать, что у них была трудно сказать, чтобы у них была полноценная вера в этот момент. Скорее, растерянность. И вот когда приходит Иисус, Иисус воскресший, все меняется. Воскресший Иисус вновь воскрешает в них веру, у них появляются силы, у них появляется цель, у них появляется задание. Самое главное, теперь они точно знают, что с ними их воскресший учитель. Он с ними. И сила воскресения с ними. И потому они уже далее, как мы об этом читаем в Деяниях, уже готовы молиться и ждать излияния Святого Духа в день Пятидесятницы. Здесь мы видим прообраз этого. Иисус дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Ну, конечно, они нуждались в том, чтобы Дух Святой в полноте сошел на них в день Пятидесятницы, что произойдет чуть позднее. И тогда они смогут быть посланниками от имени Иисуса. Они смогут провозглашать весть о прощении грехов, и многие будут каяться. И апостолы, и те, кто уверует по слову Ив, будет говорить: «Теперь грехи ваши прощены». Вот это стоит за словами: «Кому простите грехи, тому простятся». И ученики Христовы, и уверовавшие по слову их, будут провозглашать с сожалением, что те, кто не поверит, грехи на них остаются. Это на ком оставите, на том останутся. И будут они свидетелями Христу в Иудее, Самарии и до края земли. Почему? Потому что они встретили воскресшего. И, встретив воскресшего, они могли своей верой в воскресение живой и действенной поделиться с другими. Да, потом начинается другая эпоха. Немножко забегая вперед, хочу обратить внимание на слова Иисуса, на которые сегодня Юрий Петрович уже обращал внимание. Иисус в конце говорит Фоме: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». И к таковым относится большинство из нас. Возможно, нельзя такого исключить, кому-то из нас и являлся воскресший Христос лично. Но я думаю, что большинство из нас все-таки поверили по словам тех, кто тоже просто в это верит. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Это мы с вами. Да, потом это будет возможно, но это будет возможно, потому что в начале стояло событие, явление, а вернее череды явлений воскресшего Иисуса Христа своим последователям, когда они настолько убедились в реальности воскресения Христа, что потом, исполнившись Духа Святого, могли не только нести благую весть об этом по всему лицу земли, но готовы были смело идти на смерть, потому что они видели Христа воскресшего. Для них это была абсолютная реальность. Пусть Господь благословит нас помнить вот об этом простом факте. Христос действительно реально воскрес и явился ученикам. Без этого никакая 2000-летняя последующая история Церкви была бы просто невозможна. А раз она есть, значит, ученики действительно видели. Значит, ученики действительно были удостоверены. И мы тоже можем в это верить. И пусть никакие попытки нашу веру в этом отношении каким-то образом подорвать не окажутся успешными. Христос действительно являлся своим ученикам. Чему еще нас учит этот текст? Он говорит нам о скептицизме Фомы, о его неверии. Может быть, даже точнее сказать о его недоверии, о его некоторой подозрительности. Вот, наверное, скептицизм – это самое подходящее слово. Апостол Фома, конечно, ни в коем случае не воинствующий безбожник. Он, конечно, верит, что Бог есть, и он, конечно, был бы рад поверить, что Христос воскрес, но не видел, но не щупал. А без этого не могу. Скажите, разве Фома один такой? Вообще, сомнение – вещь, присущая человеку. В нашем несовершенном мире, в межчеловеческих отношениях, подобного рода сомнения бывают полезными. Но не всем и не всегда, и мы это по опыту знаем, можно верить на слово. В словах некоторых людей не только можно, но и нужно сомневаться. Ну, например, в словах тех же атеистов. Посомневаться стоит, да? Крепенько. И вообще их отвергнуть. Но в отношениях с Богом, конечно, скептицизм является проблемой. Когда мы говорим о духовных вещах, когда мы говорим о вере, скептицизм – вещь очень нехорошая, сомнения, лучше бы их не было. Но мы люди сомневающиеся, несовершенные, не без греха. Поэтому сомнения к нам иногда приходят. Я много лет тому назад обратил внимание на одну интересную вещь. Я думаю, что особенно это стало заметным в 20 веке. Объясню почему. В 20 веке и в 21-м, в котором мы живем, Произошло очень много чего негативного в истории человечества, безбожного, отрицательного, мерзкого. В результате чего наш мир ухудшился. Еще более, наверное, чем в прошлые столетия. Несмотря на весь научно-технический прогресс, даже если мы посмотрим на чисто внешнюю сторону, что мы едим, чем мы дышим, но мир стал гораздо хуже, чем он был, например, в 19 столетии. И лжи разного рода, лжи политической, идеологической, философской лжи, за последний век с небольшим тоже было очень много. Мы сейчас вообще живем в мире тотальной лжи. Ложь сейчас поставлена, я бы сказал, на небывалую высоту. Никогда еще люди до такой степени не умели, как сейчас, а все это было в 20 веке особенно начало развиваться, никогда они не умели так, как сейчас, манипулировать общественным мнением через средства массовой информации. Мы сейчас живем в мире так называемых фейковых новостей. Вы знаете, вот сейчас хоть телевизор включи, хоть в интернет залезь, та или иная информация. Не знаю, вы осознаете это или нет, но мы не можем быть во многих случаях уверены, что это правда. И не только мы, люди во всем мире сейчас находится в таком положении. И вот эта волна лжи, она нарастала с 20 века, и, наверное, апогея достигает сейчас. Но в то же самое время в христианской церкви возник огромный спрос на правду. Прежде всего, на внутреннюю честность. И произошло поразительные вещи. Наверное, с конца 19 века христиане, которые писали разного рода автобиографии, дневники, они начали открыто писать о своих духовных сомнениях, о кризисах веры, которые они переживали. Раньше этого не было. Не потому, что сомнений не было, а потому, что когда люди переживали духовный кризис, они рассуждали примерно так. Ну вот у меня была духовная слабость, я не буду об этом писать, что я буду смущать читателей этому. Но последние века полтора христиане, которые пишут автобиографии и разного рода свидетельствах, начинают честно писать о том, что на разных этапах их жизни у них были серьезные сомнения в том, что касается веры. Но самое главное в этом другое. Самое главное состоит в том, что искренне верующие люди, которые об этом пишут, они пишут и о том, что победа оставалась за верой. Потому что, когда человек ищет Бога, ищет Божьего лица, ищет Божьего присутствия, Бог дает ему благодать веры, способной победить любые самые серьезные сомнения. Я бы хотел, чтобы мы вспомнили об одном событии, о котором мы не так давно вспоминали, точнее, вербное воскресенье. Мы с вами вспоминали о воскрешении Лазаря, о чуде, которое Иисус совершил незадолго до того, как он пойдет в Иерусалим, непосредственно перед этим. И вот как какой была реакция на воскрешение Лазаря, да, на очевидное чудо. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Это одна реакция. А вторую мы читаем в следующей 12 главе Евангелия от Иоанна. Очень странная реакция. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. 10-11 стих 12 главы. Вот понимаете, очевидное чудо, правда? Ну, я думаю, что воскрешение мертвых и в древности, и сейчас, мягко говоря, случается не каждый день. Очевидно. И понимаете, те, у кого духовные очи были открыты, они, получив информацию от своих материальных глаз, что Лазарь воскрес из мертвых, они, конечно, поверили. А вот те, у кого духовные глаза были закрыты, зажмурены. Об этом, кстати, пророк Исаия писал, об этом интересном феномене. Люди зажмуривают глаза, закрывают, чтобы ничего не видеть и не знать. Они видели своими физическими глазами Лазаря, но не нашли ничего лучшего, как подумать, давай его убьем опять. Они видели воскресшего Лазаря своими физическими глазами, но их духовные очи были закрыты. Они очень старались, чтобы их духовные глаза были закрыты. Чему я об этом вспомнил? Понимаете, сомнения приходят практически ко всем, даже к верующим людям временами. По крайней мере, очень ко многим. Если вы прожили христианскую жизнь, и у вас ни разу не было сомнений в существовании Бога или воскресении Иисуса Христа, вы блаженные люди, вам Бог дал особую благодать. Но очень многие верующие время от времени испытывают состояние, но если не Фомы, то где-то рядом. Где-то рядом. Состояние сомнения. Так вот, если ваши духовные очи будут открыты, если вы, подобно Фоме, будете рады убедиться в том, что Христос воскрес, а Фома рад этому сам, вы представляете, как был рад Фома сказать: «Господь мой, Бог мой!» Если вы рады удостовериться, вы обязательно удостоверитесь. И поэтому, как в нашем одном старом гимне: «Исцели мое сомнение, что приходит иногда», да, в час минутного забвения, кажется, с чашей горького плода. Да, вот если придет, оно пройдет. Потому что вера сильнее сомнений. Потому что воскресший Христос всегда придет нам на помощь в минуту таких испытаний. Но самое главное, не быть воинствующими отрицателями, какие были первосвященники и старейшины, о которых мы читаем. Которым принципиально важно не верить, даже вопреки очевидности. Еще одна очень важная вещь, о которой мы здесь читаем, на которую стоит обратить внимание. Уже мы сегодня слышали. Иисус, после того, как Фома исповедует Его Господом и Богом, Он говорит: «Ты поверил, потому что увидел Меня». блаженны невидевшие и уверовавшие. Это не просто про смену поколений текст. Вот ученики видели Христа непосредственно, а мы, по словам их, не видя, веруем. Про это тоже, но не только про это. Этот текст еще про качество веры. Когда мы говорим о вере, важно не только ее наличие, но и каково качество этой самой веры, потому что Бог нам дает свою веру, да, и как все, что исходит из рук Бога, это совершенный дар. Но когда мы говорим о нас, веру-то нам дает Бог, а верить-то должны мы. И вот тут часто проявляется наше человеческое несовершенство. По сути дела, верующих во все времена можно было условно разделить на две группы. Первая – это, ну вот, условно говоря, группа Фомы ее назовем. Это люди, которым трудно веровать без внешних доказательств, без удостоверений. Между прочим, Бог приходит им на помощь, как Он приходил и Фоме. Такие люди обычно доживают свою жизнь все-таки верующими людьми, но им тяжело очень. Потому что, знаете, ну вот, проживут они день, два, три, четыре, а на пятый начинает говорить, ну вот я молюсь, а ничего не происходит. Я молюсь о работе, Бог мне пока работу не дает. Я боюсь, я молюсь о здоровье, Бог мне пока здоровье не дает. Я молюсь Богу, Господи, у меня денег нет, сделай чудо, дай мне жилище, а Бог чудо не делает. И люди начинают не то что роптать, но как-то унывать. Господи, ну где же ты? Когда же все это будет? Ну, потом Бог, конечно, что-то посылает, какие-то вещи, человек как-то утешается, а потом начинается новый цикл. Или вот люди себя неуютно чувствуют, когда каких-то особых знаков внимания со стороны Бога нет. Знаете, вот иногда приятно слушать таких восторженных верующих. Ой, я сегодня утром встал, Бог мне такой цветочек по дороге послал. Ну, слава Богу, что Бог тебе цветочек послал. Ну, что будет, если ты утром встал, а все цветы вытоптаны? Это серьезный вопрос. Потому что когда вот мы живем даже такими маленькими чудесами, да, маленькими чудесами, которые Бог нам посылает, ну это хорошо, что мы им радуемся, но если мы с ними так, к ним так привязаны, то это опасно. Это очень опасная вещь. Потому что, ну как говорит наша русская народная мудрость, жизнь прожить не поле перейти, в жизни бывает всякое. И опять же вспоминаю еще один наш старый гимн. Да? Мне легко за тобой идти, когда все улыбается мне. Да, когда все улыбается мне, все замечательно. Но если скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране. Вот бывают дни, когда не улыбается солнышко. И травка не зеленеет, и цветы не пахнут. И вообще они все куда-то подевались, эти цветы, а одни шипы попадаются. И что тогда? Вот верующие из группы Фомы, они начинают унывать. И хорошо, если это уныние не переходит во что-то более серьезное. Потому что, помните, когда апостол Павел завершал свой жизненный путь, мне очень нравится, как он все подытожил. Во-первых, это говорит о его смирении. Он бы мог сказать, я столько церквей наоткрывал, я столько людей наобращал. Апостол Павел всего лишь говорит, я течение, то есть свой бег, свою дистанцию совершил, пробежал свое. И дальше веру сохранил. И я думаю, что апостол Павел знал, о чем он говорил. Веру надо сохранить до конца. Иногда это бывает нелегко. Вот особенно в часы тревог, уныния и сомнения, не видя света, света пред собой, да, как еще в одном гимне нашем поется. Вот стонет душа, терзается в сомнении. Это естественно, казалось бы, но. Есть одно но. Знаете, иногда очень важно вспомнить о том, что есть такие блаженные люди, которые способны веровать, не видя. И вот это, если первую я условно назвал группой Фомы, то вторых я условно назову группой пророка Аввакума. В третьей главе книги пророка Аввакума мы встречаем такие удивительные слова в конце 17 стиха, в конце этой прекрасной ветхозаветной книги. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот это вера, которая опирается на Бога самого. Даже если никаких доказательств нет, даже если никаких чудес нет, хотя они очень мне сейчас нужны, просто позарез нужны. Даже если так, а я все равно верю. Я верю, потому что верю, потому что я знаю, что мой Господь жив, потому что я знаю, что мой Христос Спаситель воскресший. И вот такая вера, которая не ищет опоры на какие-то внешние свидетельства, она абсолютно непобедима. Ее невозможно победить, ее невозможно заглушить, ее невозможно умолить. Потому что когда человек говорит «я верю», и в этом действии Духа Святого проявляется, он становится абсолютно непобедимым ни для каких атак человеческих или бесовских. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы искали вот такой веры. Конечно, в тексте, который мы с вами прочитали, речь идет о вере, так сказать, в начале, можно сказать. Но и в начале, и в середине, и в конце пути наша вера все равно вот сохраняет вот это свойство быть верой, которая требует доказательств, или быть верой, которой просто верит. И второе, конечно, является тем, чтобы в нас хотел видеть Господь, в каждом из нас. Знаете, я хочу немножко, чтобы мы все были, скажем так, не такими огорчающимися, когда мы не видим в нашей жизни каких-то проявлений очевидных действий Бога. Знаете, иногда послушаешь кого-нибудь, заслушаешься, ой, у меня Бог такие чудеса сделал. Мы радуемся, конечно, про себя, благословенная сестра, благословенный брат, а в то же время начинает что-то так в сердце скрести. Ну что ж такое-то? У них чудес целый воз, а мне хоть бы маленькое. Ну хоть бы раз в год. Ну ладно, раз в пятилетку. Знаете, братья и сестры, поймите одну вещь. Отсутствие явных проявлений Божьих в нашей жизни – это не показатель нашей бездуховности. Позволю себе заметить, что может быть совсем наоборот. Может быть. Потому что если мы можем без этого всего жить вопреки иногда очень сложным обстоятельствам в нашей жизни, значит, с нашей верой все-таки не все так плохо. Поэтому не завидуйте тем, у кого очень много чудес. Благодарите Бога за то, что Бог уделяет вам, да, Он нам помогает иногда незаметно, иногда, казалось бы, пользуясь просто естественными природными законами, иногда, оглянувшись на нашу жизнь, мы не встретим там каких-то явлений ангелов. Но слушайте, Христос ведь ясно сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Если мы этим живем, если мы в это верим, с нами все хорошо. Пусть Господь благословит нас просто верить беззаветно, просто потому, что мы знаем Господа, Он знает нас, мы знаем Его. Ну, а если что-то Господь иногда подарит нам необычное, что ж, слава Богу. Бог иногда своим детям дарит такие подарки. Но самое главное, чтобы мы на этом не зацикливались. Бог, Он всегда живой. Видим мы это в каких-то обстоятельствах нашей жизни или в данный момент не видим. Бог, Он всегда Бог живой. Христос, Он всегда Христос воскресший. Он всегда победитель. Этим всегда была жива и сильна христианская церковь. Будем этим сильны и живы и мы. Да поможет нам Господь. Аминь.